Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача «Детский час». Сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои помощники. Ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Это Наташа Потапова.
Здравствуйте.
Здравствуй, Наташа. И Андрюша Абаимов. Здравствуй, Андрюш.
Здравствуйте.
Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Не тот один достоин, кто на смерть всегда готов.
Православный русский воин, вечно считая нас врагом. Православный русский воин, вечно считая нас врагом.
Что французы, англичане, что турецкий глупый строй.
Приходите, мусульмане, призывая нас с тобой. Приходите, мусульмане, призывая нас.
Ну, ребята, какая замечательная, бравая песня прозвучала у нас в начале, открывая нашу сегодняшнюю программу. Это песня императорской, русской императорской армии, и она поможет нам продолжить разговор, который мы начали с вами в одной из прошлых передач. Этот разговор мы начали о исторической памяти, и в частности о тех битвах в нашей с вами истории, которые были незаслуженно забыты. Мы с вами вспоминали и те битвы, о которых помнит каждый школьник, каждый ребенок и взрослый, и говорили о том, как можно сделать дома ленту времени. И потихонечку, узнавая новые исторические события, наносить на эту ленту времени их именованиями, датами и даже картинками. Таким образом, перед нами как бы разворачивается наша история наглядно. Мы собрали такую ленту времени из нескольких страниц обычной бумаги для акварели, приклеили в середине полосу миллиметровой бумажки, разграфили ее, 10 отрезочков получился век, написали века и уже в прошлой программе успели сделать несколько важных зарубочек. Давайте, ребята, вспомним, какие славные вехи русской военной истории уже могут быть и на вашей ленте времени, и вот на нашей мы о них говорили. Итак, если начать с далекого далека, с 13 века, какая первая зарубочка может быть там?
Ледовое побоище.
Ледовое побоище, 1242 год, и картинки с изображением
Куликовской битвы.
Подожди, и там же, где 1240
Александра Невского, да? Рыцари Ливанского ордена.
Да,
с которыми мы воевали.
А вот дальше, вот чтобы подойти к Куликовской битве, надо совершить через целый век, да, почти такой прыжок по нашей ленте времени, отложить 10, даже больше, чем 10 отрезочков на нашей миллиметровой полосочке бумаги. И тогда мы там отметим дату 1380 год и напишем уже Куликовская битва. И кто у нас будет? Да, точно. Дмитрий Иванович Донской. Мы найдем, конечно, изображение святого князя, да, в русских доспехах Дмитрия Ивановича Донского. Верно. А какие еще, ребята, мы с вами отметили бы такие славные, важные даты в нашей истории на ленте времени? Например, если мы с вами шагнем в 17 век, что бы там вот наше внимание остановило бег времени?
Давай. Смута.
Да, это время тяжелое,
когда
трудное.
Когда не было царя, а были ложные цари.
Да, сменялись друг
друга. Дмитрий I и уже Дмитрий II.
Да, и тогда произошло такое трагическое обстоятельство в нашей истории, когда Кремль, Москву захватил неприятель, захватили польские войска, но и славное событие было, когда объединились русские люди.
Ополчение Минина и Пожарского.
Конечно, точно.
1611-1612 год.
Верно. И поляки были изгнаны из Москвы. Мы, конечно, найдем с вами изображение Минина и Пожарского, да, и можем приклеить там такую картиночку, чтобы для нас было наглядно наше время.
Смута длилась 15 лет.
Ух ты, все знает, надо же. То есть гораздо больше, чем просто веха, связанная с ополчением Минина и Пожарского. Хорошо. А дальше из 17 века, наверное, следующая очень известная, незабытая дата в нашей истории, это в веке 19-м, в самом начале, какая, ребята?
Отечественная война 1812 года.
Ну, конечно.
Наполеоном Бонапартом.
Да, верно. Ну,
Бородинское сражение.
И Бородинское сражение. Но, ребята, надо сказать, что в прошлой передаче мы с вами прибавили вот к этому, к этой вехе нашей истории не только известное, дорогое русскому сердцу название, да, сражение под Бородино, но еще мы вспомнили одну незаслуженно забытую битву. За какой город?
Смоленск и Бобруйск.
Смоленск, кстати, все-таки Смоленское сражение достаточно известное. А вот Бобруйск, да, битва за Бобруйск мы вспомнили с помощью нашего гостя, историка, сотрудника фонда исторической перспективы Александра Музафарова. И сегодня он наш гость снова. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мы, конечно же, продолжим путешествие по ленте времени. И последняя такая славная дата будет уже в середине 20 века.
Великая Отечественная война, да, с фашистами.
Точно, верно. Но раз у нас в гостях Александр Музафаров, то мы, как вы догадываетесь, поведем разговор о тех незаслуженно забытых битвах в истории Российской империи, которые мы нанесем, да, отметим на ленте времени после того, как о них узнаем. Мы с вами открываем страницы книги Александра Музафарова, которая так и называется
«Забытые битвы империи».
Точно. Вот мы говорили о битве за Бобруйск. А сегодня, ребята, мы поговорим о двух еще таких очень важных и непростых вехах в нашей русской истории. Чем они непростые? Я вам сейчас скажу. И сразу же у меня будет с этим связан вопрос. Ребят, как вы думаете, вот помнятся для народа важны только победоносные битвы?
Нет.
Нет. Нет. А какие еще бывают битвы?
Поражения.
Тогда, когда наша армия терпит поражение. Ну, например, одно из величайших произведений древнерусской литературы посвящено отнюдь не победоносному походу русской армии. «Слово о полку Игореве» повествует нам о поражении русской армии. Но можно ли сказать о том, что это событие нашей истории, вот оно оказалось неважным из-за того, что было связано с поражением? Наоборот, да, оно стало удивительным вот таким и сгустком, да, и памяти, и уроков. И до сих пор, сколько веков прошло, эти уроки извлекаются. К этому произведению преподают не только историки, а просто вот люди, которые потихонечку осваивают пространство исторической памяти нашего народа. Вот сегодня мы поведем речь о двух битвах, которые связаны с непобедоносными войнами. Но давайте зададим вопрос Александру. Вот как бы вы ответили на вопрос, а почему вот такие страницы нашей истории, которые не связаны действительно с событиями победоносными, они не менее дороги человеку, не менее дороги народу. Почему вот и они тоже должны помниться?
Я бы сказал даже более. Значит, как правило, народная память хранит память о поражениях более глубоко, чем о победах. Иные победы могут и забыться. Но великие поражения, у них тоже есть свой урок. Это урок, во-первых, который надо для себя извлечь, чтобы не допускать подобного впредь.
Угу.
А во-вторых, народ помнит всегда мужество и храбрость героев. И герой, показавший мужество и храбрость в победоносной битве, он получает за это великую славу.
Угу.
он как бы уже награжден ею при жизни. Князь Дмитрий Иванович Донской. Он одержал победу на Куликовом поле, получил прозвище Донской, лестное прозвище, да? Или Александр Ярославич Невский. Он его помнит, потому что он одержал победу над шведами по реке Неве, над тевтонскими рыцарями на Чудском озере. Заработана слава, память. Но не менее заслуживает памяти тот, чье мужество не увенчалось победой, может быть, вопреки его, в силу трагических обстоятельств. Не всегда врага можно одолеть, враг может быть и силен. Но человек, который в условиях, когда он знает, что победить он, может быть, и не сможет, все равно показывает крепость духа, показывает свои лучшие духовные качества, показывает мужество в безнадежной ситуации, он не менее достоин нашей памяти. Вот, кстати, мы говорили о Великой Отечественной войне, да, вы упоминали. Ведь мы помним не только победу, мы помним оборону Брестской крепости. Ведь она окончилась поражением, немцы взяли Брест. Но разве мужество ее защитников от этого стало менее уважаемым? Так и здесь. Народ всегда помнит тех, кто сделал все, что мог. И даже если это и не привело к победе. Не только русский народ. Взять вот великое произведение французской культуры, песня Роланди. Это тоже песня о гибели рыцаря, гибели в неравном бою. Так и в нашей культуре. Мы помним и слово о полку Игве, мы помним и Евпатия Коловрата, и помним тех, кто сражался и погибал в сражениях, которые не выиграны, которые, может быть, нельзя было выиграть, но которые проявили при этом лучшие качества русского человека. Крепость духа, мужество, отвагу. И тем самым они тоже достойны хранения нашей памяти. Может быть, даже больше, чем герои победоносных сражений. Их народ не забывает.
Ну вот сегодня мы поговорим о двух из таких сражений. Открывая книжку Александра Музафарова «Забытые битвы империи». И вот, ребята, первая дата, которая могла бы занять достойное место на нашей ленте времени, мне интересно, говорит ли она вам о чем-нибудь. Это дата 1854 год. Что это за дата такая? Кто из вас знает, как она связана с военной историей России? Ну-ка.
Это было почти после Отечественной войны с Наполеоном.
12-го года, да, то есть это 1854 год, то есть уже перевалила середина 19-го столетия. Я думаю, что эти события вам еще не вполне известны. Знаешь ли ты, Андрюша, с какими событиями в военной истории России связана дата 1854 год, знаешь? Или еще нет?
Нет.
Нет.
Еще это... историю не проходит.
Да, да, это... Крымская война. Саша, с кем? Что это за война? Расскажите ребятам два слова, чтобы было представление о том, что это тоже действительно одна из таких непростых вех.
Одна из трагических, в то время славных страниц нашей истории. В середине 19 века Россия, как православное государство, вступилась за восточных православных христиан, живших на землях Турецкой империи. Турецкая империя была мусульманским государством, и христианство там временами преследовалось. Россия выступала как защитник этих государств. Но в силу политических событий России пришлось иметь дело не с одной Турцией. На помощь Турции вступились ведущие государства Европы. Англия, Франция, Сардиния, это будущая Италия. И таким образом Россия оказалась лицом к лицу с целой коалицией, союзом врагов. Против России выступило 4 сильных государства, каждое из которых могло бы поспорить силами с нашей страной. И Россия, начавшая эту войну за, как средство помощи братьям-христианам, братьям по вере, была вынуждена вести ее для того, чтобы уже защищать себя, защищать свои границы, свои рубежи, вступив в бой с двумя самыми сильными государствами тогдашней Европы, Англией и Францией. Вот мы вспоминали войну с Наполеоном, да, ведь Наполеон правил одной Францией. Англия тогда была нашим союзником. И то победа над Наполеоном потребовала колоссальных сил. Но ведь в 854 году Франции тоже правил Наполеон. Правда, не первый, а третий, племянник первого, император Наполеон, да. И его союзником была Великобритания, сильнейшее морское государство, обладавшее сильнейшим флотом. Что, кто мог устоять против союза этих государств? России пришлось принять этот вызов и отвечать на него.
В 1854 году на самых дальних западных островах Российской империи принял неравный бой гарнизон недостроенной крепости, название которой мы теперь с вами запомним – Бо-Мар-Зунд. И отметим на нашей ленте времени. Бо-Мар-Зунд. Русские солдаты и финские стрелки 10 дней сражались против 10-кратно превосходящих сил противника. Что это за эпизод нашей военной истории? Что это за незаслуженно забытая битва?
Бо-Мар-Зунд находится на Аландских островах. Это самая западная точка Российской империи. Сейчас эти острова входят в состав Финляндии. И на карте их легко найти, если посмотреть на Балтийское море, они будут как раз в серединке между Финляндией и Швецией. Острова вошли в состав Российской империи вместе с Финляндией в начале 19 века. Финляндия, как вы знаете, была частью Российской империи. Именно из рук русского императора финны получили свою государственность, которую сохраняют до сих пор. Вот поэтому Бо-Мар-Зунд защищали не только русские солдаты, но и финские стрелки. Российская империя Финляндия имела свою маленькую армию, стрелковые батальоны, и именно они вместе с русскими защищали этот город. Крепость начали строить в середине XIX века, как один из укрепленных рубежей, кстати, Российской империи. Тогда Россия строила целую серию крепостей на своих западных границах для защиты от врагов. Бо-Мар-Зунд считался самым маленьким из них и самым дальним. Маленькие острова, Балтийское море кругом, там не ожидали сильного противника. Поэтому работу вели медленно, не спеша. Построили центральную цитадель крепости, казарму, это центральное ядро укрепления крепости, самый большой форт. Построили несколько фортов артиллерийских башен, то есть мощные каменные сооружения, в которых устанавливались пушки, способные стрелять как по суше, так и по море, потому что Бо-Мар-Зунд в переводе со шведского языка означает пролив Бо-Мар. Зунд это пролив по-шведски. И он действительно находится между двумя островами. Островом Большой Аланд и островом Преста. Рядом с крепостью возник город. Это был первый город на Аландских островах. Он назывался Новый Скарпанс. Или по названию крепости тоже получил название Бо-Мар-Зунд. Там был размещен небольшой русский гарнизон. Один русский батальон, две роты финских стрелков, ну и несколько других небольших частей. Всего 1800 человек. Командовал ими полковник Яков Бодийско. В молодости он участвовал в сражениях против Наполеона, участвовал в заграничных походах русской армии. Но вот в это время он уже был достаточно пожилой человек, он командовал гарнизоном и строительством этой крепости. Когда началась Крымская война, в крепость спешно завезли орудия и установили их на те укрепления, которые успели построить. Это на центральное укрепление и на три артиллерийские башни. Русские офицеры знали, что удержать крепость будет очень непросто, если противник соединит против нее большие силы. Потому что Бо-Мар-Зунд находится на островах. Английский флот в это время был сильнее русского и господствовал, как тогда говорили на море. То есть английская эскадра заперла русские корабли в портах и фактически определяла, кто может плавить по морю, кто нет. Пользуясь этим, французы привезли на острова целую дивизию. Это 17 тысяч человек. Понимаете? И то есть каждый русский солдат был вынужден фактически иметь против себя 10 противников. Крепость Бо-Мар-Зунда не была достроена. Будь бы она достроена, она была бы, скорее всего, не по зубам этой силы союзников. Но, как я уже говорил, было построено только 4 первых укрепления. Поэтому в 1654 году союзники высадились на острова. Высадились на острова. Их высадилось, как я уже сказал, 17 тысяч французов. К ним добавилось около 800 англичан. То есть силы получились фактически 10-кратно превосходящие. Плюс на море в это время находилось более 60 военных кораблей союзников. На них в сумме находилось более 400 пушек, которые могли обстреливать крепость. В крепости было только 100 орудий. То есть против каждой русской пушки было 4 неприятельских. Против каждого русского солдата 10 неприятельских. И тем не менее русский гарнизон принял решение оказать сопротивление. Русский гарнизон принял бой. Уже построенные башни были снабжены орудиями, их заняли гарнизоны. началось сражение. Пушки и крепость, укрепления Бумарзунда были неуязвимы при обстреле с моря. Сколько ни старались английские корабли, подходившие порой довольно близко к стенам крепости, вести по ним стрельбу, обрушивая на крепость град ядер и бомб, буквально град. То есть, чтобы вы поняли, это больше 3000 снарядов каждый день обрушивалось на небольшое укрепление. Тем не менее, не подавить огонь крепостных орудий, не заставить их замолчать, не сломить дух гарнизона им не удавалось. Русские пушки отвечали огнем, подбитые английские корабли выходили из строя, так сказать, не вмешиваясь. Но на суше укрепления Бумарзунда были недостроены, а потому беззащитны. Французы умудрились подтащить орудия достаточно близко и начали по очереди выбивать укрепления. Первым укреплением, которое французы садили, была башня С. Брэнкленд. Ее защищал гарнизон под командой инженер-капитана Фантеша, около 140 человек при 18 орудиях. Они защищали крепость со стороны суши, со стороны острова Большой Оланд. Бой за башню С длился в течение нескольких дней. Под непрерывным обстрелом русские солдаты и финские стрелки отстреливались от неприятеля, носили им повреждения. Но, так сказать, на третий день орудия башни были выведены из строя, в ее стенах появились бреши. И тогда, так сказать, раненый комендант башни приказал всем здоровым солдатам уходить в центральный форт, а сам с несколькими солдатами стал готовить башню к взрыву. Французы заметили, что в башне не осталось защитников, ворвались в нее. И в этот момент, увидев, что французы торжествующе размахивают флагами на укреплении, русская артиллерия открыла огонь и взорвала башню вместе с захватчиками. На следующий день таким же образом при атаке с тыла была взята башня У, Нотвик, защищавшая центр. И французы вышли в тыл центральному форту. Он не имел укреплений для того, чтобы защищаться с тыла. Он был рассчитан на защиту с моря. И здесь после 10 дней боев крепость капитулировала перед неприятелем. Устав русской армии тогда разрешал сдачу крепости, если были исчерпаны все способности к ее обороне. Именно так и было в Бумарзунде. Крепость расстреляла весь боезапас. Через гарнизоны было много убитых и раненых. Сил сопротивляться не было. И тогда, спасая жизни своих солдат, генерал Бодиско приказал крепости сдаться. Русские солдаты и финские стрелки не хотели сдаваться. Финские стрелки уничтожали свои винтовки, бросали в колодец, сбивали о камни. И в ночь после сдачи крепости, так сказать, пользуясь неразберихой, около сотни солдат и стрелков захватили на берегу несколько лодок, частью местных, частью английских, и на их помощь ушли с острова. Они добрались до русской крепости Абу, кто-то добрался до Швеции, но не попали врагу. Интересно, что среди жителей Аландских островов, это мирные жители, в основном рыбаки, около 100 человек вступило в ряды гарнизона крепости. Они не имели военной подготовки, но они были очень меткими стрелками. И не случайно после войны в условии мирного договора был внесен пункт, запрещающий жителям Аланды иметь стрелковое оружие. Видимо, крепко досадили интервентам их пули. Вот. И... Да?
А есть ли сегодня памятник подвигу гарнизона?
Бумарзунда?
Да.
Значит, памятников подвигу Бумарзунда, солдат Бумарзунда, есть три. Первый из них находится в самом Бумарзунде, который, значит, англичане и французы взорвали после, так сказать, оставления крепости. Они не смогли ее удержать. Они ее захватили, взорвали и ушли. Вот. Там находится памятник, поставленный жителями Аландских островов. Это гранитный камень с надписью «Русским солдатам, защитникам крепости Бумарзунд». Второй памятник находится в столице Финляндии, городе Хельсинки. Вот всякий, кто был в этом городе, видел огромный красный кирпичный православный собор, стоящий в гавани. Вот этот собор построен из кирпичей разрушенной крепости Бумарзунд. То есть эти кирпичи были вывезены из разрушенных укреплений, из них построили собор и как храм, и как памятник мужеству его защитников. И третий памятник находится в Англии, в графстве Суссекс, где содержались в плену солдаты Бумарзундского гарнизона. Некоторые из них умерли от ран, и там им поставлен небольшой памятник, поставил его русский царь, император Александр II. То есть вот, но, к сожалению, получается так, что все три памятника героем Бумарзунда находится за границей России.
Да, но не на территории.
В России, к сожалению, нет памятника Бумарзунда. Может быть, это несправедливость, которая должна быть рано или поздно исправлена. То есть я думаю, что рано или поздно в России тоже появится такой памятник тем, кто защищал.
На нашей ленте времени, ребята, у нас точно появляется новая зарубочка, новая веха. Мы отмечаем там 1854 год. Ну что ж, спасибо. Мы теперь отправимся в самый конец 19-го, что ближе к началу 20 века, по нашей ленте времени. Итак, мне интересно, знаете ли вы что-то, что связано с историей нашей страны в самом начале 20 века?
Революция.
Это да, уже ближе. А вот с военной историей я называю вам дату. Значит, если я говорю 1812 век, вы сразу говорите война там с Наполеоном, да? Если я говорю 1380, то вы сразу говорите
Куликовская
битва. А 1242, то что вы говорите?
Ледовое побоище.
Хорошо. А 1854?
Бумарзунд.
Словно, да, Крымская. Да, Крымская война, да, Бумарзунд. А вот я вам говорю, 1904, вот это что такое? Как эта дата связана с военной историей России? Кто-нибудь знаете или еще не знаете?
Еще нет.
Не знаете. Хорошо. Ну что ж, ребята, 1904 год – это одна из тоже непростых вех и славных, и трагических в истории нашего государства. И слово, которое мы отметим на нашей ленте времени, рядом с датой 1904, слово это будет «Порт-Артур». Спросим Александра, что в нашей истории связано с этой датой и с этим городом?
1904 год – это дата начала русско-японской войны. В январе 1904 года Япония напала на Россию, атаковав корабли русского флота в крепости Порт-Артур и корейском порту Чемульпо. Крепость Порт-Артур, город и крепость Порт-Артур была построена в самом конце 19 века. Эта территория сейчас принадлежит Китаю. Там Желтое море, Ляодунский полуостров. Тогда Россия купила у Китая кусок земли, Ляодунский полуостров, и на нем основала два города. Торговый порт Дальний, он был далеко от России, поэтому получил такое название Дальний. И рядом с ним военный город Порт-Артур. Название происходит от того, что эта бухта была открыта английским капитаном с такой фамилией Артур. С тех пор вот это название за ним закрепилось. Порт-Артур был военным городом. В нем должна была базироваться русская эскадра Тихого океана, русский военный флот. Город окружали крепостные укрепления. Уже, конечно, не крепостные стены с башнями, а более современные форты, линии заграждений. Этот город должен был сосредоточением русской военной силы на Дальнем Востоке. С Россией их связывала железная дорога, Южно-Манчжурская железная дорога, которая была ответвлением знаменитого Транссиба, Транссибирской магистрали, соединяющей Россию с Дальним Востоком. То есть город строился как защита для русской торговли. Русская торговля и развитие России не всегда нравились нашим соседям, часто не нравились они японцам. И японцы, исполнив своего самурайского духа, решили напасть на Россию, чтобы продемонстрировать и всему миру свою силу, и попытаться эти свои позиции на Дальнем Востоке укрепить.
Ну вот, ребята сказали, что для них пока это закрытая дата, Порт-Артур и русско-японская война, но тем не менее, я уверена, что кое-что из этих событий они вспомнят, потому что сейчас прозвучит песня, достаточно известная. Песня, которая напомнит вам о событиях, о которых мы ведем речь. Слушаем?
Да. Угу.
Yeah.
Прощайте, товарищи, с Богом!
Ура!
Бегащее море под нами, недолго ли правды мы с вами вчера, что вместе умрем под волнами?
Это одна из удивительных песен, которая как раз прекрасно иллюстрирует, что трагические события могут быть действительно поводом для гордости. Да, гордости и восхищения героизмом в самых предельных, да, вот испытывающих трагических как бы условиях. Ребята, ну вы слышали о крейсере «Варяг»?
Да.
Крейсер «Варяг». В чем его подвиг? Кто-нибудь знает? Эту страницу истории открываем? Да.
Да.
Ну что ж. В ночь в феврале, февральскую ночь 4-го года, в Порт-Артуре уже гремели орудия, грохотали взрывы, и командиру русского крейсера «Варяг», капитану первого ранга Рудневу, это фамилия, которая очень достойна тоже занять место в нашей исторической памяти, вручили ультиматум японцев. «Варяг» и другой русский крейсер, кореец, должны покинуть порт до полудня или они будут атакованы на рейде. И вот перед русскими офицерами, русскими моряками выбор. Или уйти, или остаться на вахте и выполнять свой воинский долг, долг присяги. И в 11 часов 10 минут на русских кораблях прозвучала команда «Свистать всех наверх, с якоря сниматься». И через 10 минут крейсер «Варяг» и кореец дали ход. Вот какие слова из обращения капитана первого ранга Руднева к экипажу крейсера сохранились у историков. «Безусловно», — обратился он к своему экипажу, — «мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была. Никаких вопросов о сдаче быть не может. Мы не сдадим ни крейсера, ни самих себя и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови. Враг сильнее, но не храбрее нас, а храбрость, как вы знаете, города берет. Помолимся же теперь Богу и смело пойдем в неравный бой за веру, царя и отечество под Андреевским флагом. Ура!» И вот эти слова, как вы слышали, они потом вошли и в текст этой замечательной песни, гимна героическому русскому флоту и вообще гимну, на самом деле, всем героям, которые не отступают перед лицом предельной опасности. И вот, ребята, надо сказать, что когда «Варяг» медленно проходил, да, мимо английского, французского, итальянского крейсеров, музыканты «Варяга» играли наши гимны. И команды других иностранных кораблей понимали, что перед ними русские моряки, в общем-то, идущие принять неравный бой. И в ответ с иностранных кораблей неслись звуки нашего русского гимна в знак уважения, салюта героям, которые так гордо шли, в общем, на верную смерть. Так потом писал командир одного из иностранных кораблей.
Командующий японской эскадрой в виде выходящие из порта русские корабли решил, что они идут сдаваться. У него было 12 боевых кораблей, 8 крейсеров, 4 миноносца, и он думал, что русские не решатся принять бой. Он поднял сигнал «Сдавайтесь». В ответ варяг-кореец подняли Андреевский флаг на мачтах и открыли огонь. Русские корабли вступили в неравный бой, который продолжался в течение 2 часов. Узость пролива, которую переграждали японцы, не давала возможности крейсеру вырваться в открытое море, где он мог развить полную скорость и оторваться от противника. Он вынужден был принять бой в условиях стесненности, в условиях бегового пролива. Но это то же самое, что, скажем, заставить боксера драться, связав ему ноги. Или загнав его в какое-то узкое очень место, где он не может маневрировать. Бой длился, как я уже сказал, около 2 часов. Варяг, кореец, несмотря на тяжелые повреждения, продолжали вести огонь по противнику, вывели из строя несколько японских кораблей. И лишь после того, как на варяге было повреждено рулевое управление, крейсер не мог больше управляться, он повернул обратно к гавани. Японцам потребовалось некоторое время, чтобы привести себя в порядок и начать преследовать. Видя, что ситуация безнадежна, Всеволод Федорович Руднев приказал открыть на варяге специальный клапан для затопления корабля «Кингстоны». Варяг был затоплен, кореец взорван, а команда русских кораблей была спасена от плена. Ее взяли на свой борт корабли иностранных государств. Они были настолько восхищены мужеством русских моряков, что, как писал потом командир французского крейсера «Паскаль», мы не могли допустить, чтобы эти герои попали в плен. Мы, говорит, приняли их на свои корабли. Тем самым вывезли от японцев. Мужество варяга восхитило Россию. Неравный бой в условиях, когда шансов на победу почти нет. Выполнение долга присяги в этой ситуации, оно стало примером для всех русских моряков. Оно вызвало восхищение не только в России, но и в мире. Вот песни, которую мы слышали и наверх в товарищеских местах, на самом деле это перевод. Эта песня была сочинена немецким поэтом, на немецком языке. Потом переведена на русский и наложена на мотив русской военной песни «Песня вещем Олеге». Вот. То есть, с тех пор варяг стал символом русской доблести, и с тех пор всегда в составе русского военно-морского флота есть корабль с таким названием. Есть он и сейчас, и подобному предшественнику служит на Тихом океане, базируясь во Владивостоке.
Ну что ж, мы на нашу ленту времени смело наносим еще одну дату. Это 1904 год. И название дальнего города – порт Артур.
Артур.
Порт Артур. Оборона порт Артура. Но надо сказать, что с обороной порт Артура связан еще один интересный эпизод. Вот... Известна ли вам такая икона Божьей Матери, которая называется Порт Артурская? Видели когда-нибудь такое изображение? Ну вот, ребята, и наши радиослушатели, найдите, пожалуйста. Вы легко можете найти с помощью ваших родителей, старших братьев, удивительное изображение Порт Артурской иконы Пресвятой Богородицы. Вот, действительно, она одна из самых таких таинственных, может быть, малоизвестных, но это первая явленная в 20 веке чудотворная икона. И единственная, где Матерь Божия изображена как воительница, попирающая оружие, и держит она плат в руках, как святая Вероника, помните, которая платом отерла лицо Господа, всегда готовая прийти к нам на помощь вот с этим покрывающим платом в руке. Ну, ребята, первая явленная в 20 веке икона, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Вы знаете, что иконы могут неожиданно обретаться, являться в разных обстоятельствах. На воде, в ветвях древа, из-под земли. А могут быть просто принесены людьми, избранными Богом, для того, чтобы вот явить миру ту или иную чудесную икону. Вот и с порт Артурской иконой Пресвятой Богородицы связана такая удивительная история. Один русский моряк, старый матрос, накануне русско-японской войны усердно молился о русском флоте. И ему явилась Пресвятая Богородица. Он бывалый солдат, он участвовал еще в обороне Севастополя, другого русского города. Богородица явилась ему и повелела написать свой образ и доставить его в порт Артур. Но это было такое уже довольно сложное время, брожение умов, шатание в вере, часто просто такое духовное оскудение и предательство. История доносит до нас множество таких примеров, когда подобные события, явления Пресвятой Богородицы, собирали силы людей и отвращали от нашей земли часто великие угрозы. Ну, например, помните, когда полчища Тамерлана повернули прочь от Москвы в день, когда Тамерлану во сне явилась Пресвятая Богородица, он понял, что это великая заступница рода христианского. В день Рождества Богородицы состоялась битва на поле Куликова, и в Рождество 1813 года последний наполеоновский солдат покинул пределы Отечества. Но надо сказать, что в начале 20 века мы видим уже и такие иные примеры такого нарастающего равнодушия к православным святыням. И милость Божья, может быть, и с этим связана, отступала, бывало, от людей, попирающих свои святыни. Такой перелом возник в то время. Но история, тем не менее, этой святыни бережно хранится. Пресвятая Богородица говорила о том, что она обещает в явлении этому матросу, обещает свое покровительство и победу русскому воинству после прибытия святой иконы в порт Артур. И вот этот благочестивый человек, матрос, он прибыл в дальние пещеры Киевской Печерской лавры. Конечно же, рассказал о чудесном явлении монахам. И точно по его описанию был написан образ Пресвятой Богородицы, вот такой, какой мы сейчас ее видим на иконе Порт-Артурской. Но время, как я вам сказала, было очень уже непростое, и до Порт-Артура икона доставлена не была. По разным обстоятельствам, вмешавшимся тогда, но вот такого усердия, горения, чтобы во что бы то ни стало выполнить повеление Пресвятой Богородицы, вот в некоторых сердцах тогда не оказалось. И к тому моменту, когда икона уже вот была написана и двигалась, как бы, чтобы войти в город, Порт-Артур был уже сдан. Россия потерпела поражение. И известно письмо отца Иоанна Кронштадтского, такого замечательного русского святого, деятельность которого, жизнь связана, вот, происходила на фоне этих непростых для нашего Отечества событий начала 20 века. У него есть такие довольно жесткие слова. Он сказал: «Вождь нашего воинства Куропаткин, фамилия сохранилась в его словах, оставил все поднесенные ему иконы у японцев-язычников, между тем, как мирские вещи все захватил. Каково же отношение нынче к вере и святыне церковной? Зато Господь не благословляет оружие нашего, и враги побеждают нас. Зато мы стали в посмеяние и попрание всем врагам нашим». Такие жесткие слова святого отца Иоанна Кронштадтского. Надо сказать, что после революции, которая произошла в России в 1917 году, Порт-Артурская икона была утрачена. Ну, исчезла, пропала. Никто не знал, где она. И случайно она была обнаружена уже в самом конце 20 века, в 1998 году, когда вы уже на свет родились. Нет, еще не родились?
Ну, у меня была уже тогда сестра и брат.
Вот, да, ну, да, уже близкое совсем нам время. Она была, да, обнаружена в одном из магазинчиков города Иерусалима. Вот туда заглянули русские паломники из Владивостока и глазам своим не поверили. Они обнаружили там не что-нибудь, не какой-нибудь список, а саму вот эту подлинную икону. Потом ее как бы выясняли, проверяли, она, не она. И действительно, все оценки, все экспертные, да, свидетельства восстановили тот облик образа этого, который был изначально написан, и было доказано, проверено, что перед нами действительно вот эта русская святыня. Она попала туда, в Израиль, в Иерусалим, видимо, от русских иммигрантов, которые покинули Россию после революции. И в наше уже время Порт-Артурская икона Пресвятой Богородицы вернулась в город Владивосток. Она вновь на нашей, на русской земле. Вот такие удивительные обстоятельства, связанные с началом 20 века. И на нашей ленте времени появляется еще одна веха, ранее вам неизвестная, незаслуженно забытая, 1904 год. Война какая? Русско-японская война. И мы запомним оборону какого города?
Порт-Артура.
Порт-Артура, и запомним подвиг крейсера
Варяг.
Крейсера «Варяг».
И кореец.
Точно, и кореец. Молодец, запомнил. Верно. В начале нашей программы прозвучала очень бодрая боевая песня о православном русском воине. Надо сказать, что у этой песни тоже есть удивительная история. Какая, Александр?
Знаете, эта песня на самом деле тоже живой памятник Крымской войны. Угу. Дело в том, что вот памятники бывают не только на полях сражений, не только вот в виде таких досок, таблиц, там, каких-то монументов, но и живут в виде, так сказать, песен, в виде стихов. Эту песню написал командующий русской армией на Дунае генерал-князь Горчаков. Его войска в это время как раз переходили Дунай, шли освобождать православных подданных Турецкой империи. И он для того, чтобы был солдатом, был, так сказать, бодрее, сочинил эту песню сам. В общем, сам он был человек очень долго тяжелой судьбы. Он совсем еще юным офицером участвовал в Бородинском сражении, то есть воевал еще с Наполеоном. Прошел все войны, в которых участвовала Россия в XIX веке. И вот в 1854 году он, уже пожилой генерал, командовал армией, которая сначала воевала с турками на Дунае, а потом защищала от англичан и французов Севастополь, город в Крыму. Собственное название войны Крымская. И он сочинил эту песню, которая стала одной из любимых в русской армии и с тех пор, так сказать, сохраняется вот именно как памятник Крымской войне.
Православный русский воин,
не считая, бьет врагов.
Да. Ну, я вам хочу сказать, что вот мы начали наш разговор с того, как живет вообще историческая память, да, что не только в наших сердцах, там, в учебниках истории, но и в сердцах, прежде всего, живет в песнях.
Живет в легендах.
В легендах, да. В
былинах.
В былинах отчасти, конечно.
И еще в рассказах.
В рассказах, безусловно, еще.
В воспоминаниях.
В воспоминаниях, да. А еще можно и увидеть ее глазами. В чем она еще живет?
В фильмах.
В фильмах. В фильмах, согласна. А еще? А ну-ка вспоминайте, как еще живет историческая память? Вот в чем она фиксируется? В аудиокнигах, согласна.
На фотопленке.
Память. А слово «память»? Думайте, какое слово другое можно образовать.
Передают потомки.
Да, из уст в уста разные рассказы. Да. А вот от слова «память» можно образовывать...
Памятники.
Конечно, в памятниках. Это верно, в памятниках славным воинам и страницам нашей истории. Но еще наша память живет в названиях, ребята, в названиях городов, улиц, площадей. Вот, например... На окраине Москвы есть улица Горчакова, того самого. Теперь вы будете знать, кто это, автора замечательной песни «Православный русский воин без пощады бьет врагов». Да, эта улица расположена на юго-западе Москвы, за МКАДом в районе Южное Бутово. Чтобы теперь и это название было для вас открыто. Кто такой Горчаков? Вот, не просто бравый командир, но еще и поэт, автор одной из самых популярных, таких известных и любимых воинских песен. Ну что ж, мы с вами вели разговор о исторической памяти и о незаслуженно забытых битвах нашей империи. Вы слушали программу «Детский час». Я надеюсь, что теперь эти битвы не будут вами забыты. Этот час провела с вами я, Анастасия Абрамова, и мои помощники, гости, ребята из детских студий Центра для детей и родителей Рождество, Андрей Абаимов, Наташа Потапова и наш гость, историк Александр Музафаров. Песни звучали в исполнении мужского хора Института певческой культуры ВАЛААМ и ансамбля гусляров Купина. Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Ненавистное иго сбросили, и как было кровью пролитой. Куликовское поле полито, и узнали мы золотые слова, славным князем донским проповеданы. Как единственная наша сила, святое и наша правда, Солнечный дом, Русь родимая, и века годовода хранимая. Как единственная наша сила, святое и наша правда, Солнечный дом, Русь родимая, и века годовода хранимая. Красотою лицом одурманена, широкою полей раздадорены, вновь пошли на Русь люди вороги, чтоб отнять у нас, что нам дорого. И поля были бомбами спаханы, и свинцовым зерном подосеяны, слез горючих рекой омываемы, но подскальзе слова повторяли мы. Как единственная наша сила, святые и наша правда, что наш общий дом, Русь родимая, и века она Богом хранимая. Как единственная наша сила, святые и наша правда, что наш общий дом, Русь родимая, и века она Богом хранимая. Тогда было сложено, чтобы пеплом пожарить восстала Русь, развернув свои крылья широкие, чтоб на мирных равнинах весна цвела, и поверенная песня над землей плыла, чтобы вновь хлеба колосились, звоны благами старосносились. Как единственная наша сила, святые и наша правда, что наш общий дом,
oh.